все вам кланяться, приветствовать. С новолетием вас, благости Божией, и минувшими великими праздниками. И вот на эту тему я хотел бы с вами поговорить, поскольку в свитке церковного времени встречаются такие события, которые осмыслить во всей полноте, благодарю вас, человеческая, да и ангельская мысль просто не может. Поэтому они должны быть, знаете, предметом нашего богословствования, нашего переживания, нашего пребывания в Боге, в богомыслии. Вот как нам пребывать с вами в богомыслии? Да вот нам помогают пребывать в богомыслии те события, которые Церковь содержит в своей памяти и предлагает им на наше размышление, для нашего спасения, для нашего вразумления. Вы посмотрите, что произошло в раю. Ведь проще всего объяснить, нарушил заповедь, съев запретный плод. Это правильно, но это слишком поверхностное объяснение. Нарушил заповедь. Вот то, что он нарушил, очевидно, было таким важным, что следствие этого нарушения отразились не только на самом совершителе его, но и на его потомстве, поскольку в Адаме заключались все мы, как вот дерево в зерне. Вот вы держите на ладошке зернышко, а ведь в потенции это громадный дуб или вон зерно горушечно, меньше всех себя, а содержит в себе силу стать древом, в котором укрываются птицы. Вот так и здесь нарушение Божьей заповеди настолько было преступным деянием, что оно вот имеет такие следствия. Оно вовлекло в трагедию и весь тварный мир. Апостол в послании к римлянам скажет, что вся природа страдает за грех человека и ждет, не дождется, когда это разумное существо перестанет грешить, перестанет оскорблять Бога и обратиться к Нему с таким покаянием, за которым бы последовало его подлинное возрождение, а через него и возрождение окружающего его мира. Одно дело садит цветочки какие-то простой человек, другое посадил Серафим Саровский. Какое многоплодие, какое обилие, да потому что из рук святого человека все это идет. Господь-то показывает на примерах вот на этих разницу. Требуется вот такое покаяние. Вот позавчера прослушал по Радонежу хорошую проповедь. Он говорит, вот мне приходится исповедовать как духовнику и как настоятелю очень многих людей. И какая у меня складывается печальная картина. Все каются в одних и тех же грехах. В прошлом, в позапрошлом году, в начале месяца, в конце. Не убывает ничего. Так зачем, говорит, приходить-то? А давайте все сейчас заложим в компьютер, вот эти трафаретные наши, и укажем числа. Вот нужно идти, нажали на это число, на кнопку, вышла распечатка, пришел и отдал священнику. и ушел. Пришло другое число, опять нажал, то же самое и подал. А где же изменение-то? Ведь о покаянии только говорим. Покаяние – это изменение личности в корне. Они просто пошептались о чем-то, поговорили и ушли. Еще Амвросий Оптинский тогда уже говорил. Вот говорит, в мое время люди каялись, если, то после боялись совершать те же самые грехи. Боялись, они отставали от них. А вот сейчас, что я наблюдаю, да и из опыта своего громадного, говорит, каются в одних и тех же. В одних и тех же. Каются, разрешаешь, и опять делают то же самое. Следовательно, в Адаме не видим покаяния подлинного, а косвенное обвинение Бога. Ведь это тоже на нем отразилось. Да покайся ты. Голос твой я услышал и убоялся, потому что я наг и скрылся. Да как ты мог убояться голоса Божия? Что это, голос вражий? Что это за страх у тебя заложенный появился? А потом умственное помрачение. Возможно ли скрыться от Бога? Видите ли, говоря простым языком, среди зарослей, среди кустов скрылся. Это же полное помрачение. Можно ли скрыться от Бога? Как можно бояться голоса Божия, когда он на этот голос до этого шел, жаждал и искал его, и мог насладиться? Когда начинает допрашивать, жена, которую ты мне дал, ее спрашивает, змей обольстил меня. У всех причина, благовидная причина. А подспудно-то, а кто виновен в этом? Ты. Жена, которую ты мне дал. Вот прочтите с таким акцентом, и все станет ясно. Мы не видим покаяния. И вот происходит то, что происходит, что человек не меняется в лучшую сторону и окостеневает. Мы религию приспособили для своего удобства тоже. И знаете, нужен какой-то комфорт внутренний. Вот, надо ходить в церковь, надо поучаствовать там. А страсти по-прежнему бушуют, диктуют свою волю, и мы практически не отличаемся от окружающих нас людей. А по писаниям апостольским, апостол говорит, нас все узнают. Нас все узнают. Язычники видят разницу. Ведь он говорит, и такими были некоторые, многие из вас. Ну а сейчас омылись, освятились, оправдались, очистились. И стали, знаете, видимы всем, как иные отличные люди от других. Почему этого нет? Причины должны искать каждый внутри себя. Вся внутренняя моя должна отвечать на этот вопрос. Вот откройте 26 главу книги пророка Исаии. 26 главу. В этой 26 главе вон что он пишет нам. В 7 стихе. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. В 31 псалме эта же самая мысль передана в других словах. Я буду руководить тобою. А вот здесь сказано, ты уравниваешь путь праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Где искать-то Бога? Не в ней, не на планетах, а внутри себя. Я буду искать тебя с раннего утра. Что скажешь ты во мне? Это уже слова Аввакума. Я стал на стражу, а стража – это 3 часа или 4, в зависимости от того, какая это была стража. По римскому счету или по-другому. Стражники менялись через 3. От стражи утренние до ночи, от стражи утренние до уповает Израиль на Господа. Так вот, встал он на стражу с какой целью? Чтобы сосредоточиться и услышать, что скажет Бог во мне. Не вне меня, а во мне. Вот если мы себя утвердим в этой мысли, Бог будет говорить с нами через нас, внутри нас, внутри. Через Писание будет давать свои ответы. Через Писание, душою моею я стремился к тебе ночью. Вот начнем, кстати, в ночной молитве. Очень в очах Божиих ценная молитва ночная. Ведь организм устал за день. Его угнетает сон, усталость. Завтра опять целый день. И вот находятся люди, которые отрывают себя от этого и дают какое-то время Богу. И Бог очень это ценит и слышит. Я стремился к тебе ночью. О Спасителе читаем. И провел всю ночь в молитве. Перед избранием апостолов сказано, провел всю ночь в молитве. Вот как отнесся к этому избранию. Так это Богочеловек был. Он показывает необходимость вот такой молитвы. Хорошо. Теперь, если коснуться вопроса того, вот таинство воплощения Бога Слова, или как проще мы говорим на обыденном языке, Рождества Христова. Нам всем надо открыть Евангелие от Иоанна, 1 главу. Это удивительное повествование, пролог. Дело вот в чем. Была у евреев заповедь, прекрасная заповедь. «Аз есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Утверждается чистый монотеизм. Если все окружающие исповедали многобожие, политеизм, в лучшем случае дуализм, доброе и злое начало, совечное одно другому, то и в мусульманстве, а до него в иудаизме, чистый монотеизм. «Аз есть Господь Бог твой». Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Вторая заповедь запрещает делать какие-либо изображения Бога. Потому что какое подобие найдете вы мне? Чему уподобите меня, говорит Господь через пророка. В окружающем мире нет ничего такого адекватного, чтобы что-то могло нам сказать о Боге в той мере, в какой это нужно сказать. Это творение. Бог за пределами мыслей и слов. Он превышает все человеческие определения. Григорий Богослов скажет, что значит дать определение. Это значит ограничить. Мы своими определениями ограничиваем божественную природу. Поэтому она не подлежит определению, поскольку превосходит любые человеческие представления. Нам нужно только вникать в текст слов и дальше положить себе до поры до времени запрет. Запрет. Почему? Да потому что, не соблюдая вот такой последовательности, мы можем надорваться и уйти в такие дебри, обольститься, да если у человека есть способности к отвлеченному спекулятивному мышлению, к философским обобщениям, дар речи, он очень опасным владеет даром. И он может так обольститься и прельститься. Отсюда и появлялись все ереси. Ведь это не заранее намеченные исчадия дьявола. Они обольстились собственным умом. Они прельстились самой своей способностью вот так все мыслить и обобщать. А когда увидели, сколько у них последователей, тут гордыня прямо бесовская. Тут гордыня бесовская, они не хотят никого слушать. А апостолы предупреждают, что удобнее молчание. Даже о Боге надо говорить. Богу надо больше молиться, чем о нем говорить. Нельзя подменять молитву никакими рассуждениями. Вот и уходили от этих рассуждений. Даже на благочестивые темы. Нельзя много говорить. Придет момент, вы все переговорите. Ну а дальше что? Ну а дальше-то что? И если это идет в ущерб молитве, это никуда не годное дело. Чего разбирать учение о молитве такого-то? Да не разбирать учение, надо молиться. И Господь вам, как неповторимой личности, даст свои доводы, свои познания. Хотя есть классика, которая достойна изучения. И вот эта классика – святоотеческая мысль. Вот к ней и нужно прикасаться. Вот. И сочинять ничего не нужно. Где-то философы ищут истину. Они в поисках истины. Нам ее искать не нужно. Она нам свидетельствует. Христос о себе сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И когда говорят, что вот видите, Пилат, а что есть истина? И не дождавшись ответа, он ушел, повернулся и ушел от Христа. Владимир Сергеевич Соловьев точно, это он говорит, не сказал Пилату, потому что Пилат не усмотрел в нем. Он спрашивает, что есть истина, а перед ним стоит сама воплощенная истина. Ну что ему после этого говорить, если он не узрел в нем, стоит перед ним, стоит воплощенная. А вот апостолам он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому не ходите и не ищите ничего, она нам свидетельствует. Да, и вот эта заповедь, она еще дана в 6 главе Второзакония. Вот посмотрите 6 главу Второзакония, она входит в ежедневную молитву правоверного иудея. Он не ложится спать без этой молитвы. Вот эта молитва, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. Более того, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих». Вот это они исполняли буквально. расширяют хранилище. Это вот те футлярчики, которые они надевали во время молитвы на лоб, связывая с двумя тесемками. И внутри этого футлярчика находится текст вот этой молитвы. Смысл. Я весь в богомыслии. Вот некоторые усердствовали и показывали свое особое благочестие, увеличивая размеры этого футляра, так что он закрывал весь его лоб. Хотя Талмуд и описывал, каких он должен быть размеров, все и прочее. Так вот, не нужно нам этого делать. Не нужно, а нужно иметь Бога в мыслях своих, идя и вставая. Вот как научиться этому богомыслию? Ведь это труд великий и целая наука. Прекрасно, но для нас с вами этой заповеди уже недостаточно. Она хороша для своего времени. Для нас эта заповедь недостаточна. И хотя мы учим наизусть заповеди десятословия, «Аз есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов», мы к этой заповеди прибавляем учение о троечности лиц в божестве. Новый Завет – вот только что пропетом тропаре нам и сказал: «Троическое явися поклонение». Отец свидетельствует, Сын стоит, Дух Святой сходит на Нем, на Него, как голубь. Троица единосущная и нераздельная, а не просто Бог един. И вот чтобы это нам показать, Иоанн, он и получил название Богослова за свои вот такие речения. Никто из синоптиков, из первых трех евангелистов не начинал. Одни начинали с родословной, с человеческой его природы, другие с проповеди, третьи с обстоятельств, которые были до Рождества Христова, с благовестия Захарии. И только один Иоанн описал нам вот в своем Евангелии, начав это благовествование с учения о его божественной природе. Он назвал вторую ипостась Святой Троицы Христа Логосом, Словом, Бог Слово, Логос. Слово Отчие. Удивительное название. И вот он, приступая к объяснению этого текста, я вам хочу сказать, вам нужно начать, попробовать начать изучение вот этой тайны с пяти слов Григория Богослова. О Боге Слове. У него есть пять слов о Боге Слове. Автор их – вселенский учитель и святитель Григорий Богослов. И если учесть, что эти слова были проповеди, поучения, поражаешься, а какая же публика стояла перед ним, когда он говорил эти слова. Это надо быть, я не знаю, законченным богословом и философ, чтобы понимать эту речь. Поэтому вы читайте тоже не сразу насестом, а по несколько вот просто абзацев. Иначе вот так сразу всего и не возьмешь. Нужно читать и перечитывать, вчитываться. Вот, а Иоанн, он получил от церкви он прозвание Богослова. Феологос. Не всем апостолам это дано. И вообще вы немного найдете в истории церкви людей, которым она присвоила звание богослова. Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов. Вот, пожалуй, и все. Больше нет. Василий тоже богослов, но великий. Иоанн прекрасный богослов, но златоустый. А этот, вот, богослов, Феологос, Он богословствует о тайне внутренней жизни Божества, о Троице. И начинает свое благовестие с учения о второй ипостаси. Я иногда спрашиваю, а почему не с первой? Вот многие задают вопрос. Надо было бы сказать ему сначала о первой ипостаси, об Отце, а он начинает со второй. Он говорит, во-первых, первую ипостась знали все и признавали все как Бога. А вот о второй ипостаси никто не знал, что это такое и как это понимать. Вот он нам и раскрывает тайну внутренней жизни Божества с учения о второй ипостаси. И начинает: в начале было Слово. Он говорит, слово в начале нельзя понимать изолированно от других слов, иначе мы можем его неправильно понять и истолковать. И слово в начале указывает на то, что имеет начало, то, чего не было до этого. Если мы это слово в начале отнесем ко Христу и скажем, что у него было начало, мы сразу впадаем в ересь. Поэтому надо, в каком контексте это слово дано. Какие за ним-то следуют слова. Вот когда вы читаете «в начале сотворил Бог небо и землю», вот, пожалуйста, здесь речь идет о прямом начале того, чего не было до этого. Мир не совечен Богу. Он получил бытие вместе с временем. И тем не менее, Бог и мир не совечны. У мира есть начало. Можно предположить, что у него должен быть и конец. Я не знаю, что было бы с миром, имел ли бы он конец, если бы человек не согрешил. Это может быть предметом богословской дискуссии. А поскольку человек согрешил, мир, получивший начало во времени или вместе с временем, будет иметь и конец. Какой это конец? Это было открыто Петру. Разгоревшиеся стихии растают, и все испарится. Все будет объято огнем, но не обратится в ничто, а, образно говоря, переплавится, очистится, как очищается примесь в золоте, когда его бросают в горнило. Да, мир не обратится в ничто. Впрочем, по его слову, мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. А вот когда мы читаем «в начале было Слово», оно никак не говорит, что у Слова, у Христа есть начало. Он собезначален Отцу, хотя и рожден от Него. Не сказано «в начале стало Слово», а вот глагол «было» указывает на Его превечное существование, на его извечное бытие. Он совечен Отцу, а Дух Святой единолетен, Троица единосущная и нераздельная. Вот учение об этом хорошо раскрыто в догматике пятого гласа. Вот вам нужно хорошо знать догматики восьми гласов. Это стихира, которые заканчиваются стихиры на Господи воззвав. Слава и ныне, и там дальше догматик. Это стихира о Божьей Матери. В ней излагается учение о том, как бессеменно зачала вот это слово Божия Мать. Она зачала его от Духа Святого. На вопрос, как будет это, поскольку я мужа не знаю, ангел ей ответил, Дух Святый найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот, следовательно, то, что было в начале у Бога Отца, оно, это слово, в определенный момент воплотилось от Пречистой Девы. Как оно воплотилось? Вот если мы читаем символы веры, то там такие слова. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного, прежде всех веков. Вот его совечное пребывание с Отцом. Хотя в нашем представлении тот, кто рождается, не существует до своего рождения, а у Бога не так. В данном случае никакого промежутка временного мы и допускать не должны. Он совечен Отцу, рожден им из Его сущности, из Его природы. Поэтому Он Ему единосущен, и в силу этого единосущия равен. А вот как понимать рождение, не касается и мыслью этой тайны. Он всем знает только родивший Отец и рожденный Сын. А вот дальше в символе «нас ради человек» – это уже вход Божества в историю нашу. «И нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы». Вот если бы здесь была поставлена точка, она была бы на руку очень многим еретикам, так называемым докетам, которые стояли за это. Да, воплотился, мы не отрицаем, но он воплотился призрачно, а не реально. Он казался имеющим плоть, а в действительности ее не было. Поскольку мы существа чувственные, вот воспринимаем через органы чувств, нам объект должен быть виден. Вот этот фантом зрительный, можно сказать, и был перед нами. А реального воплощения Христа с тем, чтобы принять наше тело, не было. Вот, пожалуйста, только еще только начинается церковь, а ересь уже готова. А ересь готова. Это вот вы знаете, если представить церковь в виде какого-нибудь благородного древа, ствол его прекрасный, и вот в него как вампиры впиваются всякие лианы, и пьют эти соки, и пьют. Что нужно было добавить? Какое слово? Воплотившегося и вочеловечшегося. То есть он не призрачно, а реально воплотился. Плоть, которую можно осязать. Осяжите меня. Дух плоти и костей не имеет, как видите, меня имущего. Поэтому нам вот эти слова, которые имеют отношение к тому, что, о чем мы говорим, они заключаются в первом послании соборном, это вот заложите, в первом послании соборном Иоанна. Открывайте соборное послание от Иоанна. Это за книгой Деяний. И находите четвертую главу. Четвертую главу. И вот послушайте, как ее нужно прочесть, чтобы фраза не была бесцветной, а чтобы несла ту нагрузку, которую она в себе и содержит. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Вот здесь не всякому учению духу, но и испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Это тогда. А что говорить про наше богатствухное время? Посмотрите, как они плодят и множатся. Много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения, вот по-славянски звучит красивее, выразительно, духа лестча, духа прельщения. Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет. И теперь есть уже в мире. Не сам Антихрист, а дух его, учение антихристианское. Ой, вот почитайте этого Иосифа Волоцкого, книгу его «Просветитель». Это прямо гениальное произведение о ереси жидовствующих, которое зародилось в Новгороде и потом распространилось по всей, можно сказать, Московской Руси. Господи помилуй, сколько клюнуло на эту ересь священников вплоть до митрополита. И когда все это дело раскрылось, не знали, что и делать. Вовлечены были какие влиятельные люди в эту ересь. Вот Иосиф-то Волоцкий с обличением ее и выступил. И назвал свое творение «Просветитель». Иосифа Волоцкого «Просветитель». Увидите книгу, обязательно ее приобретите. «Просветитель» Иосиф Волоцкий. Хорошая дается вводная статья, и вы увидите, как хотели заняться ревизией христианства, смешать его с иудейством и вообще его все полностью исказить. И вот в частности апостол-то и предупреждает нас. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, это он нам говорит с вами, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, а не от мира. Потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Вот сейчас все бросились в богословие. Стали богословствовать. Тем более, что сейчас можно заниматься самовыражением, печатать себя, множить, тиражировать. Никакой нет цензуры, ничего. Волок идет и в книгах, и в брошюрах. Вы знаете, надо очень себя беречь себя надо, в прямом смысле, чтобы не заразиться чем-нибудь, как вирусом каким. Пищевые запреты в религии, в духовном смысле, имеют вот такое. Мы не должны пожирать все, что выбрасывает рынок. Вы должны себя сориентировать, иметь какой-то вектор, с которого вас никто не собьет. И только это и читать. Достаточно 30 книг, чтобы человеку хватило этого чтения на всю жизнь, и чтобы они сформировали его и как духовного человека. Потому что столько и такое пишется, что, знаете, и говорить не стоит об этом. А знать вам нужно, и знать, как в этом море книг себя сориентировать. Для нас святоотеческая мысль, священное писание в его святоотеческом понимании. Вот все. Можете ограничить себя, знаете, Симеоном, Иоанном Дамаскиным. Вот с первого века по десятый и не перечитаешь. Не перечитаешь при всем желании. А так, если вы проработаете с карандашом хотя бы Иоанна Златоуста, вы будете совершенный богослов. Потому что лучше не может быть ничего. Они появились в такой момент в церкви, когда она получила признание от государства, была легализована, кажется, радуйся, прекратилось гонение, и вдруг начинается бегство из церкви, из мира, в пустыню. Это был своеобразный протест на засорение христианской среды, насколько пало от антично образованных масс, которые хлынули в церковь. Но раз император принял религию, она деваться некуда. И вот без всякого внутреннего изменения вошли в церковь, приняли чисто формальное крещение, без всякого внутреннего изменения, ведь труд великий требуется. Крестился Иси, освятился Иси, благодать совершила многое, но не все. Благодать не сделала нас святыми так, что нам не нужно и трудиться после крещения. Напротив, она поставила перед нами задачу в том, что мы получили в качестве дара, дара от Бога, надо закреплять уже великим трудом. Потому что вот, знаете, как Моисей Путилин на эту тему говорил. Ну вот видите, я рубил когда-то дрова, топором чуть не отсадил палец. Ну ладно, палец зажил, сросся, а рубец-то остался. А рубец-то остался на всю жизнь. Вот и грехи-то такие, что они, знаете, вот дьявола благодать духа изгнала из сердца. Это Феофан Затворник пишет. Он выбежал оттуда, как из крепости, но сел рядом. Но сел рядом и только и ждет. А как этот человек, не откроет ли опять эту дверь по небрежности своей, чтобы туда нырнуть? У Спасителя человек, покаявшийся, вот такой, уподобляется чистой, выметенной, убранной горнице. Но если он не брежет, злой дух входит туда снова и берет с собой 7 злейших духов. И последнее для него становится горшим, нежели первое. Поэтому нельзя как автоматически понимать, ах, покрестился человек, святой ни в чем не нуждается. Тимофей апостол был. А что ему пишет Павел? Тимофей, смотри, воинствуй согласно бывшими о тебе мне пророчеству, чтобы тебе не потерпеть кораблекрушение в вере. И не рассуждай так. Ах, раз я ученик Павлов, да апостол, да обо мне такие пророчества были, я и делать мне ничего не нужно. Напротив, того, кого Господь возводит на степень высокую, тому и нужно особенно беречься, потому что будет падение его великое. Вот Нагорная эта проповедь чем заканчивается? 2 основания. Кто на чем себя созидает? И было падение его великое, о которого и оправиться можно не успеть. Так, следовательно, вот он указал нам на это учение о Боге, который рожден прежде всех век от Отца. Но в какой-то момент, смотрите, 14 стих, это слово стало плоти, воплотилось. и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели, заметьте, не Его, а славу Его, славу как единородного от Отца. Полнотой благодати и истины никто не обладал из праведников ни ветхозаветных, ни новозаветных. У всех была своя мера. Только Христос имеет полноту благодати и истины. Он сам воплощенная истина. А то, что Бога не видел никто по природе, он в 18 стихе это и скажет. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отче. Недра – это внутренность. Он явил. Вот нам небесного, невидимого Отца явил Сын Его, Единородный, воплотившись. И вот это божество, неописанное, неизреченное, оно и проявляло себя через эту видимую его оболочку, через его плоть. Так что все дивились взору его, поступи его, знанию его, благодати, которая исходила из уст его. Как он знает Писание, не учившись? 12-летним он заставил, привел в недоумение всех ученейших книжников, раввинов, которые с ним встретились там. Вот это проявление божества невидимого через видимую плоть. Максим Исповедник скажет, что в деле богопознания непомерного знания не может быть. Непомерное или всеведение только у Бога. У каждого есть мера. Если бы нам дано было непомерно или безмерно, как пишет он, мы не могли бы спастись. Поэтому давайте спасаться в свою меру. Но эта мера не есть что-то статичное. Ах, вот дали вот такой объем, вот с этим объемом и жить. Апостол говорит, да, вы Божия нива, Божие строение. А мы трудимся на этой ниве, чтобы вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Бог. Вот неоднократно говорил, и в дальнейшем надо всегда определиться с мерой своей веры. У нас у всех вчера мера была одна, сегодня другая. Хорошо, если она выше, чем вчера. А если мы опустились? А если мы опустились? Вчера жили как христиане, сегодня живем как язычники. Мера-то веры меняется в зависимости от этого. Поэтому каждый раз надо определяться с мерой веры своей и просить, чтобы, по крайней мере, она не умалялась, а возрастала. Возрастай в благодати и познании. Вот на первое место Петр поставил возрастание в благодати. Познание обусловлено возрастанием в благодати. Если человек не возрастает в благодати, он просто ученый богослов, холодный, и сколько их, и какие они, знаете, неинтересные, как люди. Как им самим-то тяжело и от своего знания. Вечно в каких-то поисках. Это нужно быть все время на гребне волны. Читать, а что этот сказал, а что этот сказал. Пережевывать все это, перерабатывать в себе. Да зачем этот труд Сизифа? Зачем? После Евангелия удобнее молчание. Нет в слове человеческом силы после Евангелия. Вот это... И смотрите, сам Христос, как он ответствовал сатане во время искушения. Трактаты ему богословские говорил. Парировал все его вопросы текстом из Писания. не хлебом единым будет жив человек. Это второзаконие. Это текст из второзакония. А не трактат ему почитал, а что ты разумеешь под хлебом? А что ты еще что? Не нужно заниматься богословствованием таким. Теперь вот слово-то стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истина. И мы видели его. Посмотрите, что он об этом скажет в первом послании опять соборном. Открывайте в первой главе. Вот первое соборное Иоаннова, первая глава. Смотрите, читаю вам с первого стиха. От Иоанна, да. О том, что было от начала. От начала здесь он имеет в виду, знаете что? Он был свидетелем всей общественного, периода общественного служения Христа. Он не в конце был призван, не на последних днях, а с самого начала, как только Господь выступил на общественное служение. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. То есть он прикасался к Христу. На дальней вечере иже падши на персе приемой, возлежал на его груди о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И опять о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот этой радости никто не может и отнять у человека. Вот к чему он хочет нас приобщить. Но поскольку Христос вознесся и обитает с нами невидимо, в качестве видимого знака, который почти что является лицезрением самого Бога, он оставил нам слово. Вот в его слове, если мы не увидим в евангельском слове Бога, мы его нигде не увидим. Нигде не увидим. Поэтому надо самым серьезным отношением изменить свое отношение к Писанию. Ведь сколько бы людей, если бы их только подтолкнуть, взялись бы за это дело. Вот сегодня был у меня священник, который в Эстонии служит в тюрьме. Громадная тюрьма преступников. А преступления какие? А до чего может дойти человек? А как над ним издеваются темные духи? Вот они им служат, они над ними же и издеваются. И вот на исповеди, попробуйте принимать исповедь у таких людей. И вот и среди них являются души, которые вот ищут, кто бы сказал им такое слово и возродил. А у других нет, поиграли в исповедь, отпустили его на волю, разыскивает этого священника где-то и опять просит денег на водку. И нисколько не меняется. Но повторяю, есть души, вот, которых оросить вот этим словом, и он станет другим человеком. Вот нам не упускать нужно этого момента, поэтому вот миссиология церкви, в частности, вот ваше миссионерство, Господи помилуй, вы не опускайте этого. Если все уйдет в песок, и если все ограничится тем, что вот вы прослушали, получили дипломы и сели дома, никакого больше нет. Это очень грустно и печально. Надо будет заниматься этим и потрудиться на ниве-то Христовой, сеять, не ожидая плодов. Плоды – это не наше дело. От нас с вами требуется только труд. А что из этого выйдет? А может быть, что-нибудь и выйдет. Не так много-то получится. И какая-то будет для вас великая радость и удовлетворение. И когда вы объясните, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его. А слава-то это что? Бог во свете живет неприступно. Иоанн Златоуст говорит, посмотри-ка, свет, в котором обитает Бог, называется неприступным. То что же сказать о нем самом, который живет в этом неприступном свете? Моисею был дан ответ, что «яви мне тебя самого». Не может человек, увидев лице мое, остаться в живых. Не может. Вот такая божественная сила и такая энергия. Поэтому Господь скрывает себя то в видениях, то в каких-то знамениях, то вот покрыл себя божество своей плотью. И смотрите, заканчивается Проскомидия, священник кадит алтарь, и каждение начинает с престола. Выходит в передней стороне престола и кадит. Во гробе плотский. Переходит на другую сторону. Во аде же с душею яко Бог. На третью. В раи же с разбойником. На четвертую. И на престоле был Иси Христе. Сотцем и Духом. Поэтому пусть ребенок, вот вы объясняете ребенку, Христос родился, Господь сошел к нам с неба на землю. Пусть он так и понимает, как схождение Бога с неба на землю. Это вы для него, потому что он еще отрок, мальчик. А для вас этого недостаточно. Этого понимания. Потому что схождение божества с неба на землю нельзя представлять как перемещение с места на место. Схождение божественное – не прихождение местное в исть. Это не переход с места на место. Он никогда не разлучался с Отцом по божеству своему. Вот телом-то был во гробе, душой в аде, там с разбойником, а по божеству с Отцем и Сыном, никогда не разлучаясь с престола. Вот это такое дело. Перемещался человек по имени Иисус, а божество не перемещалось. Оно везде. Поэтому ему не нужно было присутствовать при исцелении того, кто находился на большом расстоянии. Вот ему надо, простому человеку, туда прийти, а Христу не должно быть. Поэтому он многих исцелял на расстоянии. Не нужно было. Божество имеет силу везде и всюду. Да, по телу конкретно он пришел из Назарета в Капернаум. Давайте представлять. Что это за расстояние, где эти города расположены, но говорить, что с ним перемещалось и божество, это будет нелепо. Он присутствовал всегда, не отходя и не покидая. Теперь это слово, ставшее плотью, выступает на проповедь в 30-летнем возрасте. А перед этим принимает крещение у Иоанна. И вот мы пели тропарь, а ведь это объяснение тайны троичности. в Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое явися поклонение. Поклонение Троицы все воздали. И вот дальше идет объяснение, как Отец свидетельствует, Сын стоит, Дух Святой нисходит. Иоанну было сказано, что тот, кто, на ком ты увидишь возводящиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящая на небе, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствую, что это так и было. Поэтому я не знаю, вот второй раз сегодня по проповеди, по Радонежу услышал, как это Иоанн посылает из темницы учеников ко Христу спросить, ты ли тот, и ожидать там другого. И вот говорили, да, и он засомневался. Находясь вот в таком безысходном положении, я не знаю, правильно ли это. Мог ли сомневаться тот, который все это видел воочию? Это, скорее всего, сомневались его ученики. Он для учеников, чтобы они услышали. По слабости человеческой, они и по ревности такой, никак не могли смириться, что на-ка, их-то, к которому ушел весь народ в пустыню, вдруг начался отлив, все пошли за Иисусом, а результат вон еще какой, он в темнице оказался. Но что же Господь-то не совершил для него? Ни одного чуда не вывел его из этой темницы, а попустил такой смерти. Плясавица угодила полубезумному царю, и он не смог отречься и исполнил то, что просил. Ну, можно просто сказать, что да, в толковании этого трудного текста разные были за историю мнения, и вот вам, пожалуйста, не настаивая ни на чем, я просто вам могу предложить, какие были рассуждения на сию тему. Я сердечно благодарю вас за такое терпение и какое-то смиренное молчание. Что не знаю, как бы вы что-нибудь сказали, что-нибудь возразили. Но так, как бы мы поговорили.